Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивый, тряхнув головой, сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Звучит голос Анны Ахматовой, записанный петербургским поэтом, переводчиком, мемуаристом, в прошлом советским политзаключенным Николаем Николаевичем Брауном. Прежде чем уступить ему эфир, представлю мемуариста. Браун родился в 1938 году. Его поэтические переводы с европейских языков публиковались в журналах «Звезда» и «Нева». В 60-е годы начал собирать фонотеку авторского чтения стихов. Часто посещал Анну Ахматову, записывал ее на магнитофон. В этом выпуске «Поверх барьеров» Николай Браун вспоминает о встречах с Анной Ахматовой. Передачу подготовил Виктор Резунков.
Я сначала увидел стихи Ахматовой в книге «Анно Домини». Это книжка, которая была выпущена в 1921 году в издательстве «Петрополис». И это была не моя книга, а моих родителей. И вот я ее открыл еще совсем молодым человеком. А даже можно сказать, это был молодой человек на грани отроческого возраста и юношеского. И вот что же я прочел: «Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло, все голодной тоскою изглодано. Отчего же так стало светло?» И я помню, как я этими стихами был заинтересован, а мне захотелось читать эту книгу дальше. «Анно Домини», конечно, это в год Господа, а год Господа был 21-й. И вот они меня настолько заинтересовали, что я взял другие стихи Ахматовой. Сборник «Подорожник», сборник «Чётки». Эти книги сейчас на столе перед нами. И вдруг я почувствовал, что это голос Санкт-Петербурга. Я всегда не принимал название «Ленинград». Мы всегда говорили «Питер». Прошли годы. Я узнал, что в Западной Германии выпущен «Реквием» Ахматовой. Через несколько месяцев этот «Реквием» был уже у меня. Я тогда, в советское время, в 1964 году, сумел это получить через финскую границу от своих друзей. Причем получить в довольно сложных условиях, потому что за этими моими друзьями следили. Но все прошло бесследно, то есть я убедился, что в очередной раз граждане с Литейного мышей не ловят. А когда я пришел к Ахматовой с «Реквиемом», она была невероятно удивлена. «Как вам это удалось?» – она спросила. Я ей сказал. Но благодаря тому, что мне это удалось, она взглянула на эту книгу, все ли в ней правильно. А книга эта, выпущенная товариществом зарубежных писателей, имела на фронтисписе такую охранную грамоту. Этот цикл стихов получен нами из России и печатается без ведома и согласия автора. В этой книге портрет художника Сорина 13-го года, а дальше, перелистывая эту книгу, Анна Андреевна сказала: «Вот здесь, во вступлении, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград». Но мне тогда не хотелось, чтобы она вносила эту поправку, и поэтому я возразил, я сказал: «Качался это тоже достаточно образно». И вот это стихотворение из «Реквиема» сейчас прозвучит в нашей передаче.
Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь.
Мы жили в одном доме здесь, на улице Широкой, в скобках Ленина, а без скобок – в Комарово. А в поселке Комарово, правда, мы жили по разные стороны железной дороги, но, конечно же, я бывал тогда у Анны Андреевны многократно в Комарово и кое-что привозил ей от ее родных по ее просьбе. Это были встречи, во время которых у нас возникали разные темы, и в том числе тема стихов как таковых. Я тоже читал свои стихи и при этом запоминал ее отзывы. Она меня почему-то восприняла уже как сложившегося поэта, просто вот это ее выражение. А в свою очередь у меня, конечно, было горячее желание записать авторское чтение стихов Ахматовой на свой самый лучший и самый передовой для того времени магнитофон «Днепро-11». И вот был такой армейский железный микрофон защитного цвета, на который можно было записывать с относительным качеством, то есть все-таки были слышны интонации, был слышен голос, и звучание было таким, что представьте себе мое состояние. Когда Анна Андреевна пришла сюда, ко мне домой, и, к счастью, в это время был какой-то промежуток, когда не было ни звонков, ни гостей, и мы с ней спокойно записали ее лирику. Я хотел записать еще больше стихов и составил, как обладатель коллекции голосов поэтов, свой список. Но она сказала: «Нет, я буду читать в том порядке, в котором у меня намечено». Мы делали перерывы на чай, очень короткие, и она читала. Представьте себе мое состояние, когда голос Ахматовой я смог продемонстрировать ей на своем магнитофоне. Запись она одобрила, она ей понравилась. Конечно, это не были записи, которые у меня были на этом же магнитофоне с восковых валиков Сергея Игнатьевича Бернштейна, у которого я записывал голоса начала 20-х годов, 18-19 года, Есенина, Блока, Гумилева, Клюева, я у него впервые услышал. И потому эти записи для того времени были достаточно совершенными. Но самое главное, я удостоился похвалы Анны Андреевны. Я ведь хотел начать с «Реквиема». Это было в 60-е годы рискованно. «Реквием» учили наизусть. Тот узкий круг друзей Ахматовой, который запоминал это произведение, он действительно мог вспомнить «Реквием», если бы даже его нигде не существовало в природе. И вот когда Ахматова держала в руках тот экземпляр, редчайший для того времени экземпляр «Реквиема», через несколько месяцев после его издания, она тоже была очень взволнована. И, видимо, для того, чтобы не огорчить меня отказом, она сказала: «Реквием я никому не надписываю, ведь он сам по себе является уже посвящением мужу и сыну». Но вот, взяв книгу, она увидела, что здесь не хватает тех лет, когда «Реквием» был создан, и сказала буквально так: «Не 1963, а…» и вписала: «1935, это книга перед нами, тире 1940, и росчерк внизу, а в правом верхнем углу вот эта буква «А». Я, поскольку занимался графологией достаточно тщательно, то я знаю, что у графологов этот знак, вот этот в виде перечеркнутой буквы, означает склонность к самообладанию и самоограничению. Даже как это в книге Моргенштерна «Дурх дослебен», вот так. И она вот эту поправку не внесла. И ненужным привеском болтался только потому, что я ее уговорил этого не делать. Она согласилась. Таким образом, самой первой записью Ахматовой, когда я услышал полномасштабно звучание ее голоса и вот эту эпически трагическую мощь этой вещи в советское время, в 1964 году. Вот это мое впечатление, это переживание, конечно, было для меня очень-очень волнующим. И главное, она согласилась на то, что эта запись должна существовать. Не все же время учить реквием наизусть, уже ведь на дворе 1964 год. Это такой период, когда, может быть, она уже чувствовала, что нужно какие-то итоги ее авторского чтения все-таки иметь в каких-то домах. А вот дом Браунов был таким домом.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания поэта Николая Николаевича Брауна об Анне Ахматовой.
О нашей встрече Анна Андреевна записала в своем дневнике в том году, когда праздновалось 700-летие Данте. Все дело в том, что я выступление Анны Андреевны с чтением ее стихов слышал только один раз в жизни. А именно это было в Москве, в Большом театре. Поскольку мастером перевода со стороны русской, со стороны российской был Михаил Лозинский, с которым Ахматова была ближайшим образом знакома, то нельзя было не вспомнить о Лозинском. Представьте себе картину. Большой театр в 65-м году, в октябре месяце, в первом ряду, когда я пришел, я заметил несколько свободных мест. На свободное место в первом ряду я и присел. И, конечно, у меня давно имелась «Божественная комедия» Данте в переводе Михаила Лозинского, который, кстати сказать, жил на Петроградской, здесь, на теперешнем Каменноостровском проспекте, там даже висит мемориальная доска. Вот как меняются времена. Мог ли он мечтать тогда о своей мемориальной доске? По крайней мере, то, что было в этом Большом театре, не оставило никого равнодушным. То есть была московская профессура, итальянские гости, сотрудники посольства, но я не хочу вдаваться в подробности. Вечер открыл один из академиков, вел его Сурков. И дальше, вспоминая тот период, хочется не забыть о том, что, например, академик Алексеев всерьез подчеркнул, что Данте близок к нам, как настоящий демократ, и что в своем «Аде» он показал грядущий капитализм. Из двух других выступлений следовало, что итальянский поэт явился провозвестником октября, ни больше, ни меньше. Вот так. И слушать мне это было невероятно тяжело. Тем более, что над сценой Большого театра был герб СССР, но там в этом гербе были ноты советского гимна. Но вы знаете, когда вот при всем этом я смотрел на сидевшую в президиуме Анну Андреевну Ахматову, а я ее в президиуме ни при каких других условиях, при положении в Советском Союзе и при ее нахождении в Союзе советских писателей, конечно, нигде увидеть не мог. И вот что касается Данте, просто я внимательно читал его тогда, и у него даже есть трактат о монархии, который в СССР запрещен не был. Поэтому это говорит об уровне тогдашних академиков и вот об этой искаженной советской идеологии, которая вот способна изуродовать даже такого автора, как Данте. Но вот когда Ахматовой предоставили слово о Данте, я обо всем этом просто забыл. Ее выступление было встречено очень громкими аплодисментами. В черном платье с ее прямой осанкой и сединой. Она выглядела величественно. А темой ее выступления были переводы Данте на русский. То есть все, о чем она говорила, было сказано по существу, было замечательно сформулировано и произнесено. О переводах Данте на русский язык, об их месте в русской поэзии она говорила в связи с Михаилом Лозинским и Осипом Мандельштамом, как переводчиках. Но при этом, конечно, многие слушатели знали о том, что один из таковых, то есть Михаил Лозинский, лауреат сталинской премии, а другой не вернулся из лагеря, из Сусумана. Говорила она и о внимании Николая Гумилёва к творчеству Данте, затем о влиянии Данте на ее творчество и завершила выступление своим стихотворением «Муза».
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилый гости с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: ты Данту диктовала страницы ада, отвечай, я.
После чтения этого стихотворения часть зала встала, аплодируя. Представьте себе, через 50 лет в сборнике различных материалов и документов об Ахматовой, изданном в Симферополе в 2009 году, я случайно наткнулся на запись из ее дневника. Сентябрь 1965-го. Коля Браун с письмом от отца по поводу дантовского вечера. Был помечен даже день, 16-е, четверг. В письме, которое я вручил ей тогда, было московское приглашение от Союза советских писателей принять участие в вечере, посвященном юбилею Данте 19 октября 1965 года. Приглашение было прислано в канцелярию Ленинградского отделения Союза писателей, и отец попросил передать его Ахматовой, зная, что я у нее бываю. Конечно, если бы Ахматова была жива, она умерла за 3 года до моего ареста. Наверняка заботливые специалисты с Литейного ее бы побеспокоили. Тем более, что наша прямая связь и частые встречи были абсолютно очевидными. У меня автографы Ахматовой, вот перед нами эти автографы. И, конечно, мы и перезванивались, и я был частым посетителем той квартиры, где она жила. Но, конечно, как я мог забыть о реквиеме, который я выучил наизусть? Я однажды продиктовал в уральском лагере «Пермь-36» реквием Ахматовой моему уважаемому соузнику Сергею Михайловичу Пономарёву. И он его записал в тоненькую тетрадочку. Был очередной обыск, который был связан, конечно, с отправкой информации на волю из-за 7 заборов, и случилось так, что, конечно, мы часто общались с Сергеем Михайловичем, и обыск был проведен у него и у меня. Ну, у меня не нашли ничего, а у него нашли эту тетрадочку. В итоге он за распространение антисоветской литературы получил 8 суток, а я 6. Сергей Михайлович был ШИЗО, штрафного изолятора, то есть кичмана или карцера. Он спросил у начальника лагеря: а почему же мне 8? Он очень корректно и с выражением, при этом таким вполне каким-то не агрессивным, а объясняющим, сказал: ну как же, ведь у Брауна ничего не нашли, его вина в хранении в целях распространения не доказана, а ведь у вас он был изъят при обыске, вот потому ему и 6. А я начал записывать так, чтобы не забыть какие-то отдельные выражения Анны Андреевны, какие-то ее реакции, потому что я ведь это просто мог забыть в связи с очень трудными условиями работы, забастовок, голодовок, этапов. И я, хотя я очень многое помнил наизусть, все-таки решил кое-что для памяти записать. У меня впереди было 10 лет по статье 70-й. Сейчас уже мало кто помнит эту статью. Она формулируется так, что это антисоветская агитация и пропаганда как особо опасное государственное преступление. Вот я и был большими буквами, сокращенная аббревиатура, ООГП, то есть особо опасный государственный преступник. А, конечно, в том, что мне еще предстояло пройти, я предвидел, что мне лучше даже сделать копию и отправить копию этого за зону, на волю. И вот действительно у одного из лесных братьев была такая копия, которую я добросовестно сам себя переписал, изобразив ксерокс. Из устном распространении реквиема я учел, что те, кому я реквием диктую, не должны его записывать. То есть они должны оставаться моими устными слушателями. Одним из таких устных слушателей в изоляторе у меня явился замечательный изобретатель Владимир Васильевич Валетов. Он сам был из Тольятти, русский. И вот после того, как уже мы вышли из изолятора, я услышал, как он упоенно декламирует, находясь на зоне, другому политзаключенному: «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад». И тут уже изолятором не пахло. То есть уже это были три устных носителя реквиема Ахматовой. Таким образом, я распространял реквием и находясь в политлагерях. Ну и, конечно, я помнил Анну Андреевну, как я ее воспринимал. Представьте себе, 26-летний молодой человек приходит к Ахматовой и рассказывает ей самые последние московские и питерские новости. А там издате, сам издате, о том, как у нас режим, несмотря ни на какие 20-е съезды, почти не изменился. То есть по-прежнему ЦК цыкает, а ЧК чикает. Она меня редко перебивала, но иногда нам с ней удавалось просто помолчать. И вот представьте себе, в ее квартире на широкой в скобках Ленина она сидит за столом, молча задумавшись. А я тишины не нарушаю. Это дары общения поэтов. Я очень хотел записать поэму «Без героя», и она согласилась. Но помешала простуда, а дальше уже были ее разъезды, а дальше потом была Москва, а дальше потом был уже морг Склифосовского, а потом мой полет с гробом сюда, в тогдашний Ленинград. Так что для меня сам голос Анны Андреевны, продолжающий звучать, звучит и сейчас, ее облик как бы сейчас передо мной, и все то, что мне особенно дорого, сохранилось для меня и в этом авторском чтении.
Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего погребального дня.
Вы слушали воспоминания петербургского поэта Николая Брауна об Анне Ахматовой. Подготовил передачу Виктор Резунков.